по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо, Ульяна. Ульяна Глушкова знакомит нас сегодня с новостями. Что касается прогнозов синоптиков, то они таковы. Фронт дождя движется на европейскую территорию России с запада. И вот уже сегодня, например, дождь придет в Москву из Санкт-Петербурга, потому что вот синоптики рисуют картину дня такой. Утром и днем дождь будет в Питере, а уже во второй половине дня там распогодится, осадков после этого не предвидится в течение нескольких дней, а вот в Москве, наоборот, с середины дня будут осадки и аж до утра среды все это будет происходить, причем именно в ночь со вторника на среду усиление дождя прогнозируется. Ну а что касается погоды, то в Санкт-Петербурге плюс 9-11, что касается температуры воздуха, я имел в виду, плюс 9-11, в Москве плюс 15-17. Ну вот такова картина погодная этого дня. Мы же тем временем продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Еще один час у нас впереди, и снова много разных важных тем. Мы оценим ситуацию на Украине, непростую политическую ситуацию. Поговорим, естественно, о том, по традиции, что волнует жителей Америки сегодня. Это темы преимущественно экономические, хотя и политические. Тоже, ну и морально-этически, об этом вы тоже узнаете от наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона. В общем, много будет всего, уж не говорю про наши традиционные рубрики, экономическая панорама, новости спорта, обзор центральной российской печати и все такое прочее. А в связи с тем, что сегодня начинается так называемая Нобелевская неделя, будут объявлены первые лауреаты самой престижной премии в мире, мы об этом тоже поговорим, и поэтому мы просим вас назвать выдающихся российских ученых, которых вы знаете. Вот, как всегда, с помощью пейджера можете это сделать. Телефон пейджинговой компании в Москве 660-1050. Ну и можно смс-сообщение с мобильного телефона отправлять на номер плюс 7-903-743-2801. Ну, а мы первым делом отправляемся на Украину. Сегодня очень там важный день, последний шанс у Верховной Рады создать новую коалицию. А вот если она в течение сегодняшнего дня не будет создана, то президент страны Виктор Ющенко намерен, как полагают, уже завтра объявить о роспуске парламента. Слово нашему корреспонденту в Киеве Владимиру Ивахненко.
3 октября, спустя месяц после распада оранжевого парламентского большинства, истек срок для формирования новой правящей коалиции. И теперь судьба Верховной Рады в руках главы государства. В минувшую субботу Виктор Ющенко заявил, что дает политикам последний шанс для создания коалиции.
Те межпартийные договоренности, которые существуют, должны быть завершены в ближайшее время. В противном случае я объявлю о роспуске Верховной Рады.
На 7 октября уже назначено проведение консультаций с парламентскими лидерами. Это тот формальный момент, после которого де юре у президента наступает право на роспуск парламента. Из-за серьезных идеологических и кадровых противоречий блок Юлии Тимошенко так и не смог пойти на оформление союза с оппозиционной партией регионов. Не состоялась и коалиция в формате блока Тимошенко, пропрезидентской «Нашей Украины народной самообороны» и блока Литвина. Последняя политическая сила отказалась от участия в переговорах, когда стало ясно, что ее лидер Владимир Литвин не получит кресло председателя парламента. Безуспешны и попытки воссоздать оранжевую коалицию. Ради сохранения прежнего формата большинства соратники премьера Юлии Тимошенко отменили ряд принятых с их участием в сентябре антипрезидентских законов, а сама глава правительства заявила о поддержке позиции Евросоюза по российско-грузинскому конфликту. Однако наша Украина народная самооборона требует большего.
осудить российскую агрессию в отношении Грузии и продолжает выдвигать новые ультиматумы, говорит депутат от блока Тимошенко Владимир Скубенко.
Наши коллеги из нашей Украины будут выжимать все возможное. Думаю, у них этого не получится. Сегодня мы будем ждать каких-то новых причуд, которые они выдвинут. Какие они будут, я не знаю. Но для сохранения мира и стабильности в Украине наш лидер пройдет через все.
Между тем, в последние дни в пропрезидентском блоке вспыхнул бунт. Часть его депутатов против досрочных выборов и требует немедленно подписать коалиционное соглашение с блоком Тимошенко. На этом фоне в окружении премьер-министра заявляют, что указ Ющенко о роспуске высшего законодательного органа будет нелегитимным, если накануне в предусмотренных Конституцией Украины политических консультациях примут участие не все руководители Верховной Рады и парламентских фракций. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Ну а что интересного пишут сегодня центральные российские газеты? На этот вопрос мы периодически получаем ответы от Михаила Шевелева. Вот сейчас как раз настал для этого очередной подходящий момент. Михаил рядом со мной в студии. Еще раз доброе утро, коллега.
Доброе утро.
Ну давайте сделаем очередной срез, как вы выражаетесь.
Нырок. Газета «Время новостей» возвращается к теме взрыва в Цхинвале. Как мы помним, в результате этого масштабного, видимо, террористического акта погибли 7 человек. Газета «Время новостей» подробно рассказывает своим читателям о всех версиях этого происшествия. Ее заголовок, ее публикации называется «Грузинский след». Но мне кажется принципиальным там знак вопроса в конце, потому что из того, что напечатано в газете «Время новостей», никакой стройной версии пока не просматривается. Газета «Ведомости» сообщает о том, что Общественная палата России может получить существенно более широкие права. Это инициатива двух депутатов Государственной Думы, предпринимателя Груздева и адвоката Макарова. Практически они предлагают наделить членов Общественной палаты теми же полномочиями, что и депутатов Государственной Думы. Богато сегодняшнее утро на криминальные новости с политическим оттенком. Газета «Коммерсант» информирует нас о том, что закончено следствие по делу об убийстве Магомеда Евлоева. Следственный комитет при прокуратуре Южного федерального округа пришел к ожидаемым выводам. К ожидаемым выводам, которые состоят в том, что Магомед Евлоев погиб в результате самопроизвольного выстрела одного из тех людей, которые конвоировали его из аэропорта на Зране. Адвокаты Евлоева утверждают, что они не будут искать справедливости на территории России, поскольку считают это занятие бесперспективным, и сразу же после получения решения суда первой инстанции направят жалобу в Европейский суд по правам человека.
Спасибо, Михаил. Вот такова очередная порция интересных публикаций в центральной российской печати. Но Михаил Шевелев еще вернется к нам в студию примерно через полчаса. Сейчас же в Москве 21:15, и я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Южной Осетии решило помочь семьям военнослужащих миротворческих сил России, погибших 3 октября в результате взрыва в Цхинвале. Лидеру Петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольге Курносовой грозит до 2 лет лишения свободы за найденную у нее во время задержания банку красной икры. Кандидат на пост президента США от демократов Барак Обама обвиняет своего соперника, республиканца Джона Маккейна, в использовании грязных методов в предвыборной борьбе. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей. Радио «Свобода» через 15 минут. А в 13:07 сегодня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». Смотрим телевизор, общество и подряд на мораль. Вот такова тема этой программы, которую, как всегда, ведет Анна Качкаева. Итак, в 13:07 «Час прессы», смотрим телевизор. Ну а в нашей программе вновь настало время для новостей спорта. Я много говорил о футболе в прошлом выпуске, но, собственно, весь выпуск футболу и посвятил. Давайте сейчас о других видах спорта поговорим. Ну, во-первых, есть помимо футбола еще и мини-футбол. Так этот вид спорта называют в России, в мире его называют футзалом. И вот как раз в Бразилии сейчас проходит чемпионат мира по этому увлекательному виду спорта. Очередные матчи были сыграны в двух группах. В группе С Аргентина и Украина сыграли в ничью 2-2. Египет нанес поражение Китаю 6-2. Здесь украинцы, аргентинцы и украинцы пока первые два места занимают. Хотя тут все команды играют по-разному. В смысле, разное количество матчей провели. Дело в том, что в каждой из четырех групп по 5 команд. Поэтому у кого-то сейчас 3 матча, у кого-то 2. Ну, в общем, пока это не важно. Результаты только промежуточные. В группе Д тоже 2 матча были сыграны. Испания выиграла у Чехии 4-0, а Иран у Ливии 4-2. Ну вот Испания и Иран здесь пока идут на первых местах. Что касается России, то были сыграны 3 матча в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги. Салават Юлаев выиграл у новокузнецкого Металлурга 3-1, Торпедо у московского Динамо 3-0, а Химик у Металлурга Магнитогорского 4-0. Еще одно событие в России проходит, но событие международное. В Санкт-Петербурге на командном чемпионате Европы по настольному теннису завершились групповые соревнования у мужчин. В группе «Б» в третьем туре сборная Беларуси выиграла у команды России 3-1, заняла первое место в группе. Россия второе. Вышли обе команды в четвертьфинал наряду со сборными Германии, Дании, Австрии, Швеции, Бельгии и Румынии. О теннисе завершились очередные турниры вчера. В Штутгарте играли женщины, там Елена Янкович из Сербии выиграла в финале у Надежды Петровой, россиянки. Мужской турнир завершился в Меце победой россиянина Дмитрия Турсунова над французом Полем Андре Матьё. А в Токио играли и мужчины, и женщины. В мужской части чех Томаш Бердах взял верх над аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро. А в женской Каролина Возняцки, датчанка, выиграла у эстонки Кайе Канепи. Ну и скажем несколько слов о снукере, игре, которую называют королем бильярда. Завершился второй в профессиональном календаре рейтинговый турнир «Шанхай Мастерс». В финале встретились 2 англичанина, 25-летний Рики Уолден и 32-летний Ронни О'Салливан, действующий чемпион мира, первый номер мирового рейтинг-листа. И вот совершенно неожиданную победу одержал Уолден со счетом 10-8. Он выиграл. В свое время, кстати говоря, был он чемпионом мира среди молодежи, но вот на взрослом уровне никогда не проходил дальше четвертьфинала и первый свой титул завоевал. А теперь вот. Ну, вот это все, что сказал, мог я вам сегодня сказать о спорте. Мы же перейдем от спорта к экономике. Слушаем Ивана Трефилова.
Инфляция в России в сентябре составила 0,8%, а с начала года 10,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно официальному прогнозу Министерства экономического развития, темпы роста потребительских цен в стране по итогам 2008 года не должны превысить 11,8%. В течение 5 лет, начиная с 1 октября, все работающие граждане России, желающие участвовать в программе стимулирования добровольных пенсионных отчислений, могут подавать заявление о присоединении к ней. Закон предусматривает 100% софинансирование со стороны государства таких пенсионных взносов в течение 10 лет, но не более 12 тысяч рублей на человека в год, при условии, что сам будущий пенсионер будет ежегодно вносить на эти цели не менее 2 тысяч рублей. Российский «Газпром» и компания «Е.ОН», крупнейшая на энергетическом рынке Германии, подписали соглашение о совместном участии в освоении крупного южно-русского нефтегазового месторождения, расположенного на севере Западной Сибири. Сообщается, что «Е.ОН» получит 25% минус одна акция компании, владеющей лицензией на право освоения месторождения, в обмен на увеличение до 100% доли «Газпрома» в совместной с немецкой компанией предприятии, контролирующем примерно 3% акций российского концерна. Компания «Русские машины», входящая в холдинг «Базовый элемент», вышла из инвестиций и прекратила участие в альянсе с канадской компанией «Магна», одним из крупнейших в мире производителей автомобильных комплектующих. В рамках соглашения, которое было реализовано около года назад, российская компания выкупила крупный пакет акций «Магна». О размере пакета не сообщалось, однако по экспертным оценкам он мог составлять до 25%. Для финансирования сделки были привлечены заемные средства, обеспечением которых были бумаги канадской компании. Теперь кредитор, имя которого не уточняется, реализовал свое право на эти акции. Австрийская инженерно-строительная группа «Штрабак», около 30% акций которой принадлежат российскому холдингу «Базовый элемент», отказалась от плана создания совместного предприятия по производству цемента с российской компанией «Базал Цемент». Осенью 2007 года стороны объявили о намерении в течение 2-3 лет открыть в Восточной Европе и России не менее 10 новых цементных заводов, планируя инвестировать в этот проект 1,5 миллиарда долларов.
К рассказанному Иваном Трефиловым добавлю, что курс рубля сегодня составляет 25 рублей 90 копеек за доллар США и 36 рублей 88 копеек за евро, а на мировых рынках к этому часу евро стоит доллар и 36 центов. Ну а экономическую тему мы продолжим с помощью наших коллег в Нью-Йорке и Вашингтоне, потому что, естественно, волнует сегодня экономика всех, ну, естественно, применительно в таком, к такому понятию, как мировой финансовый кризис.
Спасет ли американскую финансовую систему исторический пакет государственной помощи? Известный сенатор обвиняется во взяточничестве. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели, после серии драматических событий на Капитолийском холме и на Уолл-стрит, американские законодатели дали добро на крупнейший в истории страны финансовый эксперимент, выделив больше 700 миллиардов долларов на выкуп обесценившихся активов банков. Это была самая крупная и самая критикуемая из серии пока безуспешных попыток вернуть к жизни застывшие каналы кредитования и предотвратить крах крупных финансовых институций. Судьба этого законопроекта оказалась под вопросом после того, как члены Палаты представителей во время первой попытки голосования неожиданно для многих отвергли законопроект. Лишь после обвального падения курсов акций на Уолл-стрит, поставленного им в вину, законодатели одобрили новый биль. Что конкретно предусмотрено в этом очень объемном документе? Вопрос профессору экономики Михаилу Бернштаму.
А прежде всего надо иметь в виду, что это выстрел из двухствольного ружья. Параллельно законодатели приняли закон, по которому Министерство финансов может решить проблему банкротства банков и финансовых учреждений, дать деньги на спасение финансовых учреждений. Одновременно с этим Федеральная резервная система обещает выпустить дополнительно 630 миллиардов долларов для решения проблемы ликвидности. Законодатели приняли закон, по которому Министерство финансов может разместить 700 миллиардов долларов. На 700 миллиардов долларов оно может выкупить из финансовых учреждений путем аукционов плохие активы и заменить их на деньги, которые являются хорошими активами. Но это сделано порционно, то есть сначала только 250 миллиардов долларов и будут смотреть, работает это или нет. То есть на самом деле обещание на 700 миллиардов, а в общем-то субсидия пока довольно скромная. И во-вторых, что мудро, Министерство финансов может вместо того, чтобы давать деньги банкам и финансовым учреждениям, может просто страховать их от банкротства, что не требует денег налогоплательщиков, если банк выживет.
Профессор, есть ли признаки того, что эти беспрецедентные меры могут сработать?
Пока признаков нет, но говорить об этом рано. Пока признаки того, что все кредитные рынки полностью замерзли, потому что цена кредита очень-очень высока. Банки не могут получить кредит. Правительство Калифорнии, колоссального штата, колоссальной экономики, не может получить кредит. Бизнесы испытывают очень большую трудность при размещении своих краткосрочных облигаций для того, чтобы получить оборотный капитал просто на выплаты заработной платы. Предполагается, что эти меры плюс возможное снижение ставки разморозят кредит. Вот это сейчас требование дня.
И все это происходит на фоне резко ухудшающейся экономической ситуации.
Совершенно верно. Финансовый кризис перерастает в общеэкономическую рецессию. Все показатели индексов будущего производства, все указывают, что рецессия уже началась, причем и в Соединенных Штатах, и в еврозоне.
При этом эксперты сомневаются, что эти меры помогут оживить экономику.
Эти меры помогут оживить экономику не сразу а эти меры не смогут уже предотвратить рецессию. Цель Министерства финансов Соединенных Штатов и Федеральной резервной системы в том, чтобы рецессия была короче и не такой глубокой.
Говорил профессор Михаил Бернштам. Экстренное одобрение Конгрессом беспрецедентного пакета стимулирования финансовой системы стало заметным политическим событием. Сопротивление этому законопроекту, вызванное тем, что, на взгляд многих американцев, правительство собиралось выкупить заигравшихся воротил с Уолл-стрит, оказалось неожиданно сильным. Подробнее о политической подоплеке этих событий Ян Рунов.
Почему конгрессмены сначала голосовали против плана Полсона, а через несколько дней за? Объясняется ли это давлением со стороны президента Соединенных Штатов, который лично уговаривал некоторых конгрессменов изменить свое мнение? Или давлением со стороны партийного аппарата? Сыграло ли роль давление со стороны избирателей? Вот что думает об этом Лоуренс Маккуиллан, директор Центра за предпринимательство при исследовательском институте Pacific в Сан-Франциско. Большинство избирателей были сначала против плана, который они называли «выкупом Уолл-стрита». Избиратели не хотели, чтобы их представители в Конгрессе проголосовали за поддержку Уолл-стрита деньгами налогоплательщиков. Какое-то изменение в настроении избирателей произошло, но незначительное. Главную роль сыграли, как мне думается, эксперты по экономике и деловые круги, которые сумели убедить законодателей в обеих палатах, что если законопроект не будет принят как можно быстрее, наступит экономическая катастрофа. Кредит система рухнет. К этому прибавились звонки от районных банков, от торговцев автомобилями, от владельцев как большого, так и малого бизнеса. Все это посыпалось на законодателей сразу после того, как план Полсона был отвергнут, и им пришлось поменять мнение. Как вы в целом оцениваете роль плана Полсона? Это действительно исторический момент. Решение выделить из казны 700 миллиардов долларов для спасения финансового сектора – первое такого рода со времен Второй мировой войны. Без этих 700 миллиардов мы бы в ближайшие дни увидели сотни, а то и тысячи новых банкротств предприятий и банков, стремительный рост безработицы и скатывание к депрессии типа той, что мы пережили в 30-х годах прошлого века. Возможно, правительство скоро попросит еще – и 700 миллиардов дойдут до 1 триллиона или даже 2 триллионов. Кто извлечет из голосования в Конгрессе наибольшую политическую выгоду? Некоторые эксперты считают, что Барак Обама, поскольку, как показывают опросы общественного мнения, большинство американцев в вопросах экономики больше доверяют демократам, чем республиканцам. Если в ближайшие дни прекратится паника на финансовых рынках, это станет первым показателем успеха, считают эксперты.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну а когда завершится утренний выпуск информационной программы «Время свободы», начнется программа «Свобода в 9», которую ведет сегодня Михаил Соленков. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Олег. Ну что ж, я коротко о главных темах нашей программы расскажу. Итак, взрывы и убийства в Ингушетии. Что происходит в этой республике, попытался выяснить наш корреспондент Олег Кусов. Это первая тема программы. Олимпиада 2014, подготовка к ней, протесты в Эмеретинской долине. Жители, дома которых оказались под угрозой сноса, где будут строить олимпийские объекты, объявили, что готовы просить политического убежища в других странах. Ну и городская тема о том, почему ветераны сцены в Петербурге решили объявить голодовку.
Итак, слушайте программу «Свобода в 9» с Михаилом Соленковым. Сейчас в Москве лишь половина девятого. Слушайте краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Росавиации Евгений Бачурин, на отставке которого настаивал министр транспорта России Игорь Левитин, написал заявление об увольнении. В Швеции начинают объявлять имена лауреатов Нобелевской премии. Имя обладателя Нобелевской премии мира будет объявлено 10 октября в Норвегии. Россия осуществляет вывод войск из Грузии. Факт подтверждает и грузинская сторона, и наблюдатели от Евросоюза, и независимые журналисты. Правительство Южной Осетии решило помочь семьям военнослужащих миротворческих сил России, погибших 3 октября в результате взрыва в Цхинвале. Каждой семье погибшего военного выделяется по 100 тысяч рублей, раненым по 50 тысяч. Серия землетрясений поразила сегодня Афганистан и территории Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Сообщается о гибели 58 человек и разрушении 120 домов в Киргизии. Лидеру петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольге Курносовой грозит до 2 лет лишения свободы за найденную у нее во время задержания банку «Красной икры». Кандидат на пост президента США демократ Барак Обама обвиняет своего соперника-республиканца Джона Маккейна в использовании грязных методов в предвыборной борьбе. Власти европейских стран принимают активные меры по предотвращению краха финансовых институтов. Правительство Германии вслед за Ирландией и Грецией объявило о гарантии безопасности частных банковских складов. Папа Римский Бенедикт XVI начал акцию «Библия днем и ночью», организованную итальянским телевидением. Синод Русской Православной Церкви сегодня решит вопрос о судьбе бывшего главы Анадырской и Чукотской епархии епископа Диомида. В июне архиерейский собор лишил его сана за раскольническую деятельность в церкви. Результаты местных выборов в Боснии и Герцеговине показывают, что националистические партии лидируют в борьбе за посты мэров большинства городов как в сербской, так и в мусульманской и хорватской частях страны.
Что касается погоды, то на европейской части территории России сегодня в ряде регионов идет дождь. Ну, или будет идти дождь. Это, например, на юге, в Сочи, в Краснодаре, в Нальчике, в некоторых регионах и Урала, и Западной Сибири тоже. Ну, и на западной границе России не обойдется без осадков. Причем вот с запада на восток будет двигаться фронт дождевой этот. Сегодня с утра он будет и в Калининграде дождь, и в Санкт-Петербурге, и в Пскове. Ну и потихонечку будет двигаться и двигаться. В середине дня дойдет и до Москвы. Вот как раз синоптики прогнозируют, что в Москве осадки как начнутся в середине сегодняшнего дня, так и до утра среды продлятся, причем в ночь со вторника на среду особенно усиленный, в общем, прогнозируется дождь. Ну, посмотрим, это еще не так близко. Сегодня, короче говоря, в Москве плюс 15-17, дождь во второй половине дня, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 79%, ветер юго-восточный 3,6 метров в секунду. А в Санкт-Петербурге дождь в первой половине дня, температура воздуха плюс 9-11, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 84%, ветер южный 3,6 метров в секунду. Ну, а мы тем временем продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И мы уже говорили в программе о том, что начинается Нобелевская неделя. Как раз вот сегодня уже начнут объявлять первых лауреатов премии Нобелевской за 2008 год. По традиции, заранее ни о самих претендентах на премию, ни о тех, кто их выдвинул, Нобелевский комитет не сообщает. О признанных лауреатах прошлых лет, о том, как меняется и меняется ли с годами отношение к этой престижной награде, наша корреспондент Ольга Вахончева побеседовала с Нобелевским лауреатом 2003 года по физике, академиком Российской академии наук Виталием Гинзбургом, которому в субботу, между прочим, исполнилось 92 года.
Известно ли вам что-нибудь о возможных лауреатах Нобелевской премии?
Ну, конечно, нет. Принципиально неизвестно. Это, у них есть статус, как обсуждается премия. И ни в коем случае это не обсуждать с другими. Понимаете, никакие там ученые советы и прочее. Просто человека просят высказать его собственное мнение, кого он хотел бы наградить. Очень характерная, очень важная вещь, что не может быть больше трех кандидатов. Это очень существенно. Вот у нас были ленинские, скажем, премии. Дают, понимаете, за какую-нибудь работу 12 человек и так далее. Это обесценивает эту работу. С другой стороны, такое ограничение тоже имеет свои недостатки, особенно в последние годы.
Вот меняется ли с годами значимость, авторитет
вот
этой
хорошо,
награды?
Вот я сейчас объясню. Естественно, что все это меняется. Нобелевская премия первая была присуждена в 1901 году. Ее получил один человек, Рентген. Выросло колоссальное количество народу, и масштаб работ вырос. Это приводит к тому, что, значит, рабочих участвует 1000 человек, а дать можно только 3. Это приводит, конечно, к нехорошему делу.
То есть да. Вы считаете, что нужно увеличить число лауреатов?
Нет, я ни в коем случае не считаю. Ну, понимаете, палка о двух концах. Увеличить число лауреатов – это обесценит премию. Я просто рассказываю, что с течением времени все труднее и труднее справедливо дать премию. Вот я получил тоже премию в тройке, так сказать. Нас получило 3 человека. Ну, а можно было дать большему числу. Вот, в частности, я очень жалею, что не дали премию Льву Петровичу Горькову.
После получения премии ваша жизнь как-то изменилась?
Да особенно нет, вы знаете. Ну, конечно, изменилось в том смысле. Ну, во-первых, меня, так сказать, просили выступать и так далее. То есть я был занят в каком-то мере. А во-вторых, люди как-то уважают очень нобелевских лауреатов. Так во всем мире, понимаете, нобелевский лауреат значит уже что-нибудь особенное. Это я хочу подчеркнуть. Я послал письмо президенту, тогда президенту Путину, чтобы организовать у нас хорошую лабораторию по сверхпроводимости. И к этому отнесись положительно. Если бы я не был нобелевским лауреатом, так очень вероятно, что махнули бы рукой, мало ли там кто-то его просит.
А как вы относитесь к обидам некоторых деятелей, которые считают нобелевскую премию европейским явлением?
Абсолютная чепуха. Больше всего получили американцы. Это просто люди неквалифицированные, не понимают. Вот, может быть, одно хочу вам сказать. И мне сказали, некоторые считают. У нас очень широко считают, что обижают, ну, Советский Союз и сейчас Россию. Я сам так думаю. Это совершенно не так. Никакого абсолютного значения политические моменты не имеете.
С академиком Российской Академии Наук Виталием Гинзбургом, лауреатом Нобелевской премии 2003 года по физике, беседовала Ольга Вахоничева. Назовите выдающихся российских ученых. Вот мы, это не то чтобы вопрос, а с таким предложением к вам сегодня обращаемся. Ну и послушайте, как на это предложение реагировали прохожие на улицах Тюмени.
Физик-ядерщик Чаплыгин, в честь него даже назвали город. Затем Королёв, это само собой, Яковлев, он тоже занимался разработками.
Лихачев, Осипов и Мельников.
Капица. Оба. Развитие идет очень быстро, уследить практически невозможно. И таких выдающихся личностей сейчас нет. Сейчас, по-моему, время одиночек прошло уже.
Павлов, Эйнштейн.
Ну, как мы знаем, у нас два было отечественных академика. Сахаров и Лихачев. Но, к сожалению, оба из них были в той или иной степени репрессированы, пострадали. Я бы не хотел бы в этом быть числе ни лауреатов. Лучше быть человеком, так сказать, средним и носить свой умеренный вклад в науку, чем так сильно выделяться. Это по русскому менталитету вызывает страшную зависть.
Бехтерев, Королёв, Кулибин.
Жорес Алферов. Для меня нет сомнения в этом. Ну, Сахарова я бы не назвал российским ученым. Так же, как его фамилия и его деяния тоже, они двойственны, мягко говоря. И считать великим человека, который создал самое страшное оружие на Земле, достаточно сложно. Благодеяние сие более чем сомнительно. Ну а что касается лауреатов наших, лауреаты бывают разные. Одни лауреаты получают за дело, ну, например, за Тихий Дон получена Нобелевская премия, а спустя 10 лет получил другой человек, поэт, так сказать, тот, кто читал его стихи, ну вот я, например, читал, и мне откровенно все не нравилось. Все это вроде бы написано русским текстом, но не по-русски.
Нас Менделеев славится, это во-первых. Знаменитый Пушкин Александр Сергеевич, который, как мы можем сказать, отец русского языка, русской литературы.
А современных можно назвать кого-нибудь? Вот такие громкие имена, как Менделеев, допустим.
Ну, я что-то современных даже и назвать, но из этих современных, которые уже умерли, так Королёв, ну, это современный, можно считать, действительно открыл дорогу в космос.
Так тюменцы откликались на просьбу назвать выдающихся российских ученых. Алекс Неймиров для Радио Свобода, Тюмень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Ну вот я еще тоже некоторые ваши сообщения прочитаю на пейджер с просьбой назвать выдающихся российских ученых, но надо сказать, что вот только Шамиль так серьезно к этому отнесся и перечислил вот Акчурин, Баскаков, Бекетов, Беклемишев, Бехтерев, Карамзин, Келдыш, Мичурин, Менделеев, Сагдиев, Тимирязев, в общем, большой ряд привел, ну а остальные как-то все, ну кто-то тут острил, кто-то писал, что некогда простому человеку наукой интересоваться. Ну вот из шуток, вот Сергей Митрофанов тут из Москвы пишет, что вот российские ученые Распутин, Гурджиев, Мессинга, Кашпировский явно недополучили премии по медицине. Ну, не знаю, у кого тут разные шутки, кто-то тут и Горбачева называет, кто-то Сталина, видимо, считает, что это остроумно. Ну, ладно, тут все уж и не буду читать, а что вот, вот такое вот могу сообщение, сейчас я его разыщу. Вот Майоровы пишут, знаем практически всех, но больно и обидно то, что в будущем, так как мозги утекают и будут продолжать утекать, многие наши соотечественники, особенно в области точных наук, будут представлены на лауреатство другими странами. Да, ну так уже бывало в прошлом, возможно, так будет и в будущем. Ладно, ну вот так вот вы отвечали, в общем, расплывчато, скажем так, на эти вопросы. Ну, как отвечали, так и отвечали. Мы теперь перейдем к новостям медицины и послушаем Ольгу Беклемищеву.
Сайт Минмир.ком призывает российских врачей присылать им для публикации интересные клинические случаи. Я с удовольствием присоединяюсь к этому призыву. Врачам известно, сколько важных и поучительных клинических случаев оседают мертвым грузом в историях болезней и никогда не обсуждаются медицинской общественностью. Возможности интернета позволяют это изменить и расширить нашу общую копилку врачебного опыта. Так что пишите и высылайте. Адрес www.medmir.com. В журнале «Ланцет» опубликованы результаты работы международного коллектива исследователей из России и США в Томской области по лечению туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью. Оказалось, что при скрупулезном соблюдении протокола лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза и подборе антибиотиков с учетом ранее выявленной устойчивости палочки Коха, исцеление возможно даже для этого грозного заболевания. И в гражданской, и в пенитенциарной системах здравоохранения. Самое главное – не допускать перерывов в лечении из-за недисциплинированности больных или их недостаточной информированности о результатах отказа от лечения. Надо отметить, что именно отказ от длительного лечения приводит к тому, что почти половина повторно заболевших в Томской области приобретают лекарственно-устойчивый туберкулез, а 17% из них – широкоустойчивый туберкулез, когда патогенная бактерия теряет чувствительность не только к препаратам первого ряда, но и к резервным препаратам второй линии. Израильские ученые успешно пересадили свинье замороженную печень другой свиньи. Если опыты продолжатся столь же успешно и удастся адаптировать использованный метод заморозки для человеческой печени, это позволит создавать банки замороженных органов и решить проблему постоянной нехватки органов для пересадки. Амир Араф с сотрудниками из Организации сельскохозяйственных исследований Израиля придумали новый способ заморозки органов, очень медленный, по 0,3 градуса Цельсия в минуту в течение полутора часов. По-видимому, это предотвращает образование кристалликов льда внутри органа и разрыв ими клеток и тканей. Ученые разморозили печень и пересадили ее живой свинье, собственная печень которой не была удалена. Через 2 часа пересаженный орган вынули и обнаружили, что в нем уже начала образовываться желчь, что, по мнению исследователей, свидетельствовало о приживаемости печени. Рецензенты говорят о том, что данные несколько неубедительны, и для полной уверенности надо было удалить собственную печень свиньи. Но израильские ученые не смогли на это пойти из-за протестов общества защиты животных. Надо отметить, что уже не в первый раз защитники животных тормозят поиск новых методов лечения для людей. В Хабаровском крае обнаружено сухое молоко китайского производства, сообщил руководитель Роспотребнадзора края Владимир Отт. Все сухое молоко было легально завезено из еврейской автономной области, и пока неизвестно, опасное оно или безопасное. Роспотребнадзор начал проверку магазинов и складов и изъятие китайской молочной продукции. На настоящий момент изъято 700 упаковок из 1300 завезенных ранее. Пострадавших младенцев в Хабаровском крае, к счастью, нет.
С новостями медицины нас познакомила Ольга Беклемищева. А сейчас в Москве без четверти 9. Я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Власти европейских стран принимают активные меры по предотвращению краха финансовых институтов. Серия землетрясений поразила сегодня Афганистан и страны Центральной Азии. Синод Русской Православной Церкви сегодня решит вопрос о судьбе бывшего главы Анадырской и Чукотской епархии епископа Диомида. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас мы вновь узнаем о том, что интересного в российских сегодняшних газетах. Узнаем благодаря Михаилу Шевелеву, который вновь присоединился ко мне в студии.
В сегодняшних российских газетах несколько публикаций сразу в разных изданиях на криминально-политическую, внешнеполитическую тему. Новость состоит в том, что в Ираке, по сообщению американских военных властей, убит глава группировки, которая несет ответственность за убийство российских дипломатов в 2006 году. Его имя Абу Реми. Информационные сообщения об этом можно прочитать в газете «Время новостей», в «Московском комсомольце». Наиболее развернутая публикация в российской газете и в газете «Независимой». Здесь собраны мнения экспертов, которые оценивают эту операцию американских военных, оценивают общую ситуацию в Ираке и приходят к выводу о том, что в этой стране Аль-Каида и суннитское террористическое подполье теряют поддержку населения. К новостям иного плана. Новые известия сообщают о том, что в России станет больше гастарбайтеров. Принципиально больше, практически в два раза, и это не будет нелегальным действием, а правительство, власти российские пересмотрели квоту на гастарбайтеров на этот год, признав свои прошлые ошибки. Стране остро не хватает рабочих рук, поэтому квота на иностранных рабочих будет увеличена почти вдвое, с 1,8 миллиона до 3,7. «Комсомольская правда» сообщает новость, которая заинтересует любителей спорта. Она перепечатывает рейтинг, составленный американским изданием «Business Week». Самые влиятельные персоны мира спорта. На 6-м месте Роман Абрамович, на 25-м месте Мария Шарапова. Еще одна любопытная тема в «Независимой газете». «Независимая газета» сообщает об инициативе бывшего министра иностранных дел Советского Союза и бывшего президента Грузии Эдуарда Шеварнадзе, который призвал к созданию мирового парламента и мирового правительства. Он сделал это в интервью газете «Свободная Грузия». Шеварнадзе обосновал свою позицию тем, что в мире осталось очень мало проблем, которые решаются локальным образом. Все проблемы существенные стали глобальными, для этого нужны глобальные инструменты управления. «Мы создали Европейский парламент», — говорит Эдуард Шеварнадзе со слов «Новой газеты», — «почему мы должны останавливаться на половине пути?» При всей экзотичности этой идеи «Независимая газета» отмечает, что 45% аудитории радиостанции «Эхо Москвы», которая первым сообщила об этой новости, поддержали идею Эдуарда Шеварнадзе. И на эту же тему публикация в той же «Независимой газете». Сегодня соберутся министры финансов стран «Большой семерки». Подчеркиваем, не «восьмерки», а «семерки». Туда российский министр финансов пока еще не допущен, которые будут обсуждать планы глобального переформатирования мировой экономики в связи с разворачивающимся сейчас мировым финансовым кризисом.
Ну, вот таковы основные темы в центральной российской печати. Сегодня на протяжении двух часов знакомил нас Михаил Шевелев с наиболее заслуживающими внимания публикациями. Ну что же, спасибо, коллега. Завтра будет следующий день, следующие выйдут газеты. Ну, в общем, жизнь будет продолжена уже завтра, хотя и в программе, естественно, «Свобода в 9» тоже обзор печати будет.
Будем надеяться, эта жизнь будет более оптимистической.
Вот именно, вот именно. А в завершении этого часа мы отправляемся вновь в Америку, где наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона поведут разговор на морально-этическую, так сказать, ну и отчасти, в общем, и криминальную тему, куда уж тут денешься.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» известный сенатор обвиняется во взяточничестве. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На прошлой неделе один из старейших американских сенаторов, республиканец из Аляски Тед Стивенс, скорее всего, был вынужден пересмотреть свои понятия о дружбе и дружеских подарках. Защищаясь на громком процессе от обвинений во взяточничестве, Тед Стивенс услышал от старого друга, хозяина нефтяной компании Билла Аллена, странные вещи. Например, что Стивенс не потрудился заплатить ему около 250 тысяч долларов за перестройку дома сенатора, за предметы обихода и скульптурное изображение лосося. Мало того, друг сенатора заявил, что Стивенс с явной неискренностью предлагал ему предъявить счета за проделанные работы. Таков лишь один из эпизодов заметного дела, освещаемого ведущими американскими газетами. Рассказывает Алан Давыдов.
84-летний сенатор от штата Аляска Тед Стивенс обвиняется большим федеральным жюри в том, что он 7 раз не включил полученные им подарки в свою финансовую отчетность. Подарки на общую сумму в 250 тысяч долларов поступали от компании ВЭКО, обслуживающей нефтяную отрасль. В числе знаков внимания – перестройка и меблировка дома Стивенса, новый внедорожник Land Rover в обмен на старенький Ford Mustang и роскошный газовый гриль. Обвинение утверждает, что в обмен на подарки сенатор Стивенс помог компании ВЭКО получить выгоду. Выгодные федеральные контракты на реализацию проектов на Аляске, в России и Пакистане. Преследование престарелого законодателя вызвало самые разные эмоции. Некоторые из соседей удивлены, что сенатора, человека скромных привычек, прожившего много лет в одном и том же небольшом доме, выставляют взяточником. Другие же говорят, что это яркий пример злоупотребления служебным положением, взорвавшимся политиком, который должен быть примерно наказан. Как подобное деяние выглядит в юридическом контексте? С таким вопросом я обратился к Майклу Краусу, профессору права Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии. Мне, как юристу, неизвестно деяние под названием «использование служебного положения в корыстных целях». Существуют уголовные и административные определения взяточничества, вымогательства, как составляющих коррупции. Важно подчеркнуть, что сенатора Стивенса обвиняют не в коррупции, а в том, что он не отчитался за полученные подарки, что от него требуется согласно правилам Сената. Он утверждает, что не доглядел при составлении отчета. С другой стороны, принимая такие подарки, он не мог не понимать, что возникнут неизбежные неприятные для него вопросы – если станет известно имя дарящего, который, как утверждается, получал выгоду от действий сенатора. Тем не менее, Стивенса не обвиняют во взяточничестве. Ему предъявлено более легкое обвинение – невнесение подарков в свою финансовую декларацию. Профессор, что бы вы ответили тем, кому такие обвинения покажутся смехотворными? В России, например, традицией стало использование солдат в сооружении домов для их командиров. То, о чем вы говорите, в Соединенных Штатах считалось бы вопиющим должностным злоупотреблением и уж точно рассматривалось бы правоохранительными органами как коррупция. Вероятно, в глазах большинства россиян эти факты также возмутительны. Но если они в России нередки, значит, окружающие с этим смирились. И об установлении правового государства в России говорить рано. У нас просто невозможно представить, чтобы влиятельный сенатор привлекал, скажем, национальных гвардейцев к строительству своего дома на Аляске. Это за пределами понимания. Профессор Краус замечает, что в американской политической культуре сильно ощущается недоверие к политикам. После Уотергейтского скандала в американском обществе обострилась глубокая неприязнь к особым привилегиям для политиков. Поэтому-то любые разоблачения, даже сравнительно мелких прегрешений, вызывают негодование и особое внимание.
Рассказывал Алан Давыдов. Обвинения законодателей во взяточничестве вызывают резкие эмоции избирателей, особенно в год выборов. И они не скрывали эти эмоции в разговоре с Владимиром Морозовым.
Жители Нью-Йорка полны негодования. Отвратительно, когда люди берут взятки. Я уже смирилась со скандалами на Олд-стрит. Туда идут люди, которые хотят заработать много денег, честным путем или нечестным. Но законодатели – другое дело. Считается, что они должны думать о благе страны. И когда они хапают, это безобразно. О суде над сенатором от штата Аляска Тедом Стивенсом знали далеко не все опрошенные мной жители Нью-Йорка. Одна дама оборвала мой вопрос и сказала: «Да что у меня про Аляску спрашиваете? Это от нас за 1000 километров. У нас тут своих клоунов хватает». Этот хитрован, конгрессмен Чарльз Рангел, у него несколько квартир в Нью-Йорке, которые он снимает по цене вдвое ниже рыночной. Эти квартиры положены только людям с ограниченным доходом, а Чарльз Рангел имеет виллу в Доминиканской Республике, сдает ее за большие деньги и не платит с них налогов. Об этом недавно газеты писали. Но почему мы должны делать выводы после статьи в газете? Спросил меня один из собеседников. Из чего вы взяли, что сенатор Тед Стивенс виноват? Если завтра вашим делом займется суд, это вовсе не значит, что вас найдут виновным. Власть постоянно искушает человека, это все знают. И когда ты наверху, всегда найдется кто-то, кто на тебя обижен. Он может нажаловаться, и начнется расследование. Один из собеседников признался, что когда-то был в Нью-Йорке небольшим начальником. Правда, он не сказал, каким. Люди постоянно приходили ко мне с просьбами. Давали ли они мне взятки деньгами? Нет, они пытались преподнести подарок. Принимал ли я подарки? Нет.
How did they try to bribe you?
They would try to give me gifts and various things.
Did you accept it?
No.
Хочется верить, что так оно и было. В большой политике трудно не замараться. Зато у нас в Америке, если кого-то в чем-то заподозрили, дело уже невозможно замолчать. Оно будет расследовано. Поэтому я считаю, что Америка – лучшая страна в мире. Особенно приятно услышать такое мнение после разговора о коррупции.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вот на этом, собственно, наш утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и завершается. Мне, ведущему Олегу Винокурову, ну и продюсеру Олегу Львову осталось лишь попрощаться с вами, поблагодарить за внимание, ну и напомнить, что вот задавали мы вам сегодня вопрос, вернее, не вопрос, а с такой, обращались к вам с призывом, что ли, назовите выдающихся российских ученых, ну вот... конкретных, много конкретных отзывов на это мы не получили. Вот Александр из Сызрани, например, написал, все ученые приносили ту или иную пользу России, поэтому выделять кого-то из них было бы не очень тактично. Ну вот, может быть, поэтому многие не называли тут, не отвечали впрямую на вопрос. Ну, может, по каким-то другим причинам. В общем, неважно. Завтра, как уже было сказано, будет новый день, новая пища. Естественно, будет и новый вопрос. Так что будете, наверное, на него отвечать. В общем, до следующих встреч. Всего вам спасибо. В смысле, всего вам доброго спасибо за внимание. Вот так должна звучать эта фраза правильно. Естественно, не отключайтесь. Слушайте программу «Свобода в 9» с Михаилом Соленковым.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио.